Глава 11. Тарвалан. Даррейн, маленькая деревня на берегу реки Эринин, существовала почти столь же долго, как и островной Тарвалан. Небольшие красно-коричневые кирпичные домики и лавки Даррейна, его мощеные камнем улицы, давали ощущение постоянства, хотя деревушка в Троллоковы войны была сожжена. А когда армия Артура и Истребиное крыло осаждали Тарвалан, разграблена. Во время Столетней войны деревня не раз становилась жертвой мародеров и вновь была предана огню в ходе Айльской войны, каких-то неполных 20 лет тому назад. Не очень-то спокойная история для маленькой деревни. Однако само местоположение Даррейна возле въезда на один из мостов, ведущих в Тарвалан, позволяло вполне уверенно утверждать, что сколько бы раз деревню не разрушали, ее всегда будут отстраивать заново, по крайней мере, пока стоит Тарвалан. Поначалу Эгвейн показалось, что Даррейн вновь готовится к войне. По улицам маршировало каре пикейщиков, чьи ряды и колонны ощетинились, будто чесальный гребень, сталью. Следом шагали лучники в приплюснутых шлемах с ободками. У бедра полные стрел колчаны, через грудь перекинуты луки. Повинуясь взмаху облаченной в боевую перчатку руки командира, эскадрон конных латников, чьи лица были скрыты стальными забралами шлемов, уступил дорогу Верин и ее спутникам. На груди у всех воинов красовалось, подобное снежной слезе, белое пламя Тарвалана. Горожане вполне беззаботно сновали по своим делам. Рыночная толпа обтекала солдат, относясь к марширующим мимо них воинам, как к чему-то давно привычному. Несколько мужчин и женщин, несущих подносы с фруктами, подстроившись под шаг солдат, пытались заинтересовать их сморщенными яблоками и грушами, извлеченными из зимних подвалов, но, не считая этих немногих разносчиков, владельцы магазинов и уличные торговцы не обращали на воинские отряды никакого внимания. Верин, казалось, их тоже не замечала, ведя Эгвейн и остальных путников через деревню к большому мосту, дугой, выгнувшемуся над водным пространством шириной в полмили, если не больше. Сам же мост был подобен кружеву, сотканному из камня. На въезде мост охраняли солдаты, дюжина вооруженных пиками пехотинцев и лучники. Этих было раза в два меньше. Они проверяли и досматривали всех, кто желал перейти мост. Командовавший караулом лысеющий офицер, шлем которого висел на рукояти меча, похоже, был озадачен тем, какой длины выстроилась перед мостом очередь. Хотя хвост из пеших и конных, людей с телегами, которые тащили валы или лошади, а то и сами владельцы, протянулся всего на сотню шагов. Но всякий раз, когда кого-то одного пускали на мост, подходил другой и вставал в конец очереди. Тем не менее, лысеющий офицер, по-видимому, и не думал спешить, и прежде чем дозволить кому-то ступить на мост, с обстоятельностью удостоверялся в его праве попасть в пределы Тарвалана. Когда Верин повела свой отряд в начало очереди, караульный офицер, сердито нахмурившись, открыл было рот, однако хорошенько пригляделся к лицу женщины и поспешно нахлобучил шлем на голову. Никому из тех, кто на самом деле часто общался с Айседой, не требовалось увидеть кольцо великого змея, чтобы распознать их.
«Доброго утра вам, Айседой!» — сказал офицер и поклонился, приложив руку к сердцу. «Доброго утра! Если угодно, пожалуйте на мост!»
Верин остановила коня рядом с ним. В очереди поднялся приглушенный ропот, но никто не стал жаловаться в открытую.
«Неприятности с белоплащниками, гвардеец?»
«Почему мы остановились?»
Эгвин еле сдерживала свое нетерпение.
«Она что, забыла про Мэтта?»
— пробормотала она.
«Не совсем, Айседой», —
ответил офицер.
«Стычек не было. Они пытались войти в Элдонский рынок на другой стороне реки, но мы дали им отворот-поворот. Амерлин хочет быть уверена, что они не повторят попытку».
«Верен Седой», — осторожно начала была Эгвин. «Мэтт, секунду, дитя мое», — отозвалась Айседой лишь отчасти рассеянно. «Я о нем не забыла».
Она тут же переключила свое внимание на офицера.
«А окрестные деревни?»
Мужчина беспокойно дернул плечами.
«Совсем не подпускать белоплащников мы не можем, Айседой, но они отступают подальше, когда выезжают наши патрули. Видимо, пытаются спровоцировать нас».
Вейн кивнула и уже собралась ехать дальше, но офицер заговорил вновь.
«Простите, Айседой, но вы явно прибыли издалека. Есть ли у вас какие-нибудь вести? Каждое торговое судно везет с собой вверх по реке новые слухи. Поговаривают, где-то на западе появился новый лже-дракон. Да что там? Болтают даже, что с ними идут армии Артура и Истребиное крыло, восставшие из мертвых, и что он перебил множество белоплащников и разрушил город. Вроде как Фалма называется. Это в Тарабоне, как говорят.
А еще бают, что ему Айседой помогали», —
раздался из очереди мужской голос. Хурин глубоко задышал и заерзал, как будто предчувствуя насилие. Эгвин посмотрела вокруг, но никаких подсказок на то, кто кричал, не обнаружила. Казалось, все, кто терпеливо, а кто и с заметным нетерпением, лишь дожидались, когда подойдет их очередь перейти мост. Все изменилось, и отнюдь не к лучшему. Когда девушка покидала Тарвалан, любой, кто осмелился бы слово сказать против Айседой, мог считать, что легко отделался, если от услышавших подобной речи он сумел бы уйти всего лишь с расквашенным носом. Офицер с лицом, пошедшим красными пятнами, оглядывал очередь.
«Слухи редко бывают правдивы», — сказала ему Верин. «Могу вас заверить, что Фалма все так же стоит на месте, и город этот совсем не в Тарабоне, гвардейц. Поменьше прислушивайтесь к сплетням и побольше к престолу Амерлин. Да осияет вас свет».
Она тронула поводья и провела мимо офицера, застывшего в поклоне, свой небольшой отряд. Мост поразил Эгвин подобно чуду, как это бывало с любым увидевшим мосты Тарвалана. Ажурные стены выглядели настолько замысловато, что такие узоры сделали бы честь даже искуснейшей мастерице с ее пяльцами. С трудом верилось, что подобное возможно сотворить с камнем, и казалось невероятным, что мост способен устоять под тяжестью собственного веса. Под мостом в полусотни шагов или даже ниже неустанно катила свой могучий поток река, а изумительная арка парила над ней от берега и до острова, без единой опоры на протяжении полумили. Но еще поразительней в своем роде оказалось для Эгвин чувство, что мост ведет ее к дому. Дивное ощущение и потрясающее.
«Эммондов луг — мой дом».
Но именно в Тарвалане было знание, к которому она стремилась, то знание, которое должно сохранить ей жизнь, даст ей возможность жить, возможность оставаться свободной. Только в Тарвалане она могла выяснить, должна выяснить, почему сны так тревожат ее и почему порой они кажутся исполненными ускользающих от нее значений и смыслов. Отныне жизнь Эгвин связана с Тарваланом, и если когда-нибудь она вернется в Эммондов луг, болезненно если, но надо быть честной с собой. Если она вернется, то лишь погостить, повидать родителей. Она уже далеко ушла от той, кем некогда была, дочки владельца местной гостиницы. Прежним узам больше нипочем ее не удержать, и не потому, что она тяготилась ими, а потому, что переросла их. Мост был всего лишь началом. Дальний конец его арки подходил к стенам, что окружали остров. Те были из ослепительно сияющего белого камня с серебристыми прожилками, и своей верхней кромкой стены с превосходством взирали на изгиб моста. Гладь стен через равные промежутки прерывали сторожевые башни из такого же белого камня, и река омывала их массивные подножия. Но за стенами и выше их возносились истинные башни Тарвалана, башни из преданий, их остроконечные шпили, желобчатые колонны и закручивающиеся спиралями переходы, соединенные тут и там воздушными мостами в добрые сотни, а то и более шагов над землей. Но и это всего лишь было начало. Возле одетых в бронзу ворот, достаточно просторных для проезда в ряд двух десятков верховых, стражи не было, и открывались они на одну из широких улиц, пересекающих весь остров. Хотя весна едва вступила в свои права, в воздухе уже веяло ароматами цветов, благовоний и пряностей. При виде города Эгвейн затаила дыхание, как будто никогда не видела его прежде. На каждой площади и на каждом перекрестке бил фонтан, возвышался памятник или стояла статуя. Городской вид украшали высокие, словно башни, колонны, но именно город, сам город, поражал взор. Простое по форме бывало столь щедро наделено орнаментом и резьбой, что само казалось частью еще большего украшения. И напротив, оставшееся без особой отделки одной своей формой превращалось в шедевр. Здания, огромные и маленькие, сложенные из камня всевозможных оттенков, были похожи на раковины или на волны, или на изваянные ветром скалы с мягкими плавными контурами и причудливых очертаний, то ли созданные природой, то ли порожденные человеческой фантазией. Жилые дома, гостиницы и просто конюшни, даже самые незначительные здания в Тарвалане сооружались во имя красоты. Большую часть города возвели огеры. После разлома мира, ставшие мастерами каменных дел и потратившие на эту работу немало лет, и они называли Тарвалан своим лучшим творением. Улицы заполняли мужчины и женщины всех народов мира, темнокожие и белолицые, с кожей едва ли не всех оттенков. Они были в цветастых одеждах с яркими узорами или же в серых одеяниях, зато украшенных бахромой, позументами и блестящими пуговицами, или же в строгих и простых облачениях. Некоторые наряды выставляли на показ больше открытого тела, чем было, по мнению Эгвейн, пристойно, а иные вовсе ничего не оставляли открытым, кроме глаз и кончиков пальцев. Паланкины и носилки не без труда пробирались сквозь людскую толчею, едва расступавшуюся перед носильщиками, кричавшими на ходу дорогу. По улице ползли крытые кареты, и ливрейные кучера восклицали «Хи-я!» и «Хо!», будто и вправду надеялись передвигаться быстрее пешеходов. Уличные музыканты играли на флейтах, арфах и дудках, иногда аккомпанируя жонглеру или акробату, но всегда положив перед собой шапку для сбора монет. Бродячие торговцы громко славили разложенную на своих лотках всячину, а лавочники, стоя у раскрытых прилавков, зазывали покупателей, расхваливая достоинство своего товара. Гул заполнял город, подобно жизнеутверждающей песне. Верин, пряча лицо, натянула капюшон на голову. «Похоже, в этих толпах никому до нас нет дела», — подумалась Эгвин. «Даже Мэтт, лежащий в носилках между лошадьми, не удостаивался повторного взгляда, хотя некоторые прохожие сторонились носилок, спеша их обойти или ускоряя шаг. В Белую башню люди нередко приходили с больными, надеясь на исцеление, и кто знает, от какого недуга те страдают, вдруг это что-то заразное». Эгвин подъехала к Верин и наклонилась к ней поближе.
«Неужели вы сейчас ожидаете неприятностей? Ведь мы уже в городе,
почти на месте.
Теперь Белая башня была на виду, и величественное сооружение, превосходившее все прочие здания, сияло белизной, возвышаясь над крышами.
«Я всегда ожидаю неприятностей», — спокойно ответила Верин. «И тебе советую. И в башне больше всего. Вам всем отныне нужно быть осторожней, даже еще осторожней, чем когда-либо прежде. Ваши выходки...»
Губы Айседы на миг поджались, но безмятежность тут же вернулась к ней.
«Отпугнули белоплащников, но в башне подобное вполне может грозить для вас смертью или усмирением».
«В башне я не стану так поступать», — запротестовала Эгвин. «Никто из нас не станет».
К ним присоединились и Лейн, и Найниф, оставив Хурина следить за лошадьми, везущими носилки. Они обе закивали. И Лейн с пылкой готовностью, Найниф же, как показалось Эгвин, с таким видом, будто у нее было что возразить.
«Больше никогда так не делай, дитя мое. Никогда!»
Верин пристально оглядела их искоса из-под края своего капюшона и покачала головой.
«И я искренне надеюсь, что вы усвоили, как это глупо болтать языком, когда нужно помалкивать».
Лицо Элейн стало малиновым, а у Эгвин запылали щеки.
«Как только мы вступим на территорию башни, лучше молчите и принимайте все, что бы ни происходило, как должное. Что бы ни происходило, вам ничего не известно о том, что ждет нас в башне. Но даже если бы вы и могли себе это представить, то все равно не знаете, как с этим быть. Так что молчите». «Я поступлю так, как вы скажете, Верин Седой», промолвила Эгвин, и Элейн повторила ее обещание.
Найниф фыркнула. Айседа уставилась на нее, и та неохотно кивнула. Улица выходила на огромную площадь в центре города, а посреди площади стояла Белая башня, сверкая на солнце и возносясь так высоко над окружающими площадь дворцовыми куполами, изящными шпилями и прочими конструкциями, что казалось, будто она касается облаков. На площади было, на удивление, мало народа. Никто не является в башню без приглашения или из праздного любопытства. Сюда приходят не иначе, как по делу, с легким беспокойством напомнила себе Эгвин. Как только отряд выехал на площадь, Хурин вывел лошадей с носилками вперед.
«А теперь, Верин Седой, мне придется вас покинуть».
Ловец воров всего раз окинул взором башню, но больше на нее старался не смотреть, хотя взгляду совсем непросто было найти какой-то иной объект. Хурин пришел из страны, где уважали Айседой, но одно дело уважать и совсем другое, когда они окружают тебя со всех сторон.
«В путешествии, Хурин, ты оказал нам неоценимую помощь», — сказала ему Верин, — «а путь наш был долог. В башне найдется место, чтобы ты отдохнул перед отъездом».
Хурин решительно покачал головой.
«Я не могу терять ни дня, Верин Седой, ни единого часа. Мне нужно вернуться в Шайнар, рассказать королю Изару и лорду Агельмару правда о том, что произошло в Фалме. Я должен рассказать им о...»
Он вдруг осекся и принялся оглядываться. Никого не было рядом, кто мог бы его подслушать, но Хурин все же понизил голос и промолвил.
«О Ранде, о том, что дракон возродился. Наверняка в порту найдутся торговые суда. И я хотел бы отплыть в Шайнар на первом же, который отправится вверх по реке». «Что же, ступай в свете, Хурин, из Шайнара», — сказала Верин. «Да сияет свет всех вас», — ответил он, подбирая поводья.
Еще мгновение Хурин колебался, затем добавил.
«Если я вам понадоблюсь когда-нибудь, пришлите весточку Фалдара, и я найду способ до вас добраться».
Прокашливаясь, словно бы застеснявшись, он развернул лошадь и поскакал прочь от башни. И как-то уж очень быстро скрылся из виду. Найниф раздраженно покачала головой.
«Мужчины всегда предлагают послать за ними, если понадобится. Однако, когда тебе действительно кто-то из них позарез нужен, ни в жизни его не найдешь».
«Там, куда мы сейчас направляемся, не поможет ни один мужчина», — сухо заметила Верин. «Не забывайте рот держать на замке».
С уходом Хурина Эгвин ощутила чувство потери, хотя нюхач не часто разговаривал с кем-то из спутников, кроме Мэтта, и согласилась, что Верин права. Хурин всего лишь мужчина, беспомощный, как младенец, перед лицом всего того, что может их ждать в башне. Тем не менее, с его отъездом их отряд стал на одного человека меньше, и Эгвин никак не удавалось отделаться от мысли, что было бы весьма кстати иметь рядом мужчину с мечом. Вдобавок, Хурин был тем звеном, которое связывало их с Рандом и с Перином.
«У меня и своих забот полон рот».
Ранду и Перину придется обходиться присмотром Морейн.
«Амин, несомненно, приглядит за Рандом», —
подумала Эгвин, пытаясь погасить вспышку ревности. И это ей почти удалось. Вздохнув, она взяла поводья ведущей лошади из пары, что везли носилки. Мэтт лежал, укутанный до подбородка. Дыхание вырывалось из его груди сухим хрипом.
«Скоро», — подумала она, — «уже совсем скоро тебя исцелят, а мы узнаем, что же нас ждет».
Как бы девушке хотелось, чтобы Верин перестала делать попытки напугать их, и совсем ей не хотелось верить, что Верин имела на то основание. Верин повела отряд в обход башни и направилась к небольшим боковым воротцам. У распахнутой створки стояли два стражника. Остановившись, Айседа сдвинула капюшон на спину и, склонившись в седле, что-то тихо сказала одному из солдат. Тот вздрогнул и удивленно посмотрел на Эгвин и прочих спутников Верин.
«Как прикажете, Айседой?»
Коротко бросил стражник и бегом припустил к подножию башни. Слова его еще не отзвучали, а Верин уже двинулась через воротца, правя лошадью так, будто спешить было некуда. Эгвин с носилками последовала за ней, переглядываясь с Найниф и Элейн и гадая, что же Верин сказала стражнику. Сразу за воротцами обнаружилась караулка, сложенная из серого камня в форме шестиконечной звезды, положенной на бок. В ее дверях праздно стояли несколько стражников, они прервали разговор между собой и поклонились проезжавшей мимо Верин. Деревья, подстриженные кусты и широкие гравийные дорожки этого участка, владений башни, уподобляли его парку какого-нибудь лорда. Сквозь деревья виднелись прочие здания, сама же башня словно нависала над всем. Дорожка привела путников в окруженную деревьями конюшню, где их лошадей приняли подбежавшие конюхи в кожаных безрукавках. Повинуясь указаниям Айседой, несколько конюхов отвязали носилки и осторожно поставили их в сторонку. Когда лошадей повели в конюшню, Верин подхватила кожаный мешок, лежавший у ног Мэтта, и небрежно сунула его под мышку. Найниф, разминавшая кулаками ноющие мышцы спины, приостановилась и, нахмурившись, посмотрела на Айседой.
«Вы говорили, ему осталось, может быть, всего-то пара часов. Что же вы собираетесь просто...»
Верин взмахнула рукой, но пыталась ли она жестом утихомирить Найниф или просто поскользнулась на гравии и своим движением хотела удержать равновесие, Эгвин понять не успела. В это мгновение появилась Шириам с Седой. Ее сопровождали три девушки в платьях принятых, белых, семицветной каймой по подолу по цветам всех айя, от голубой до красной. Следом шагали двое крепких мужчин в грубых куртках работников. Наставница послушниц была немного склонна к полноте, ее также отличали высокие скулы, обычные для уроженки Салдеи. Огненно-рыжие волосы и раскосые ясные зеленые глаза придавали выразительность гладкому лицу Айседы. Шириам окинула безмятежным взором Эгвейн и двух других девушек, однако губы у нее были поджаты.
«Стало быть, Верин, ты привела обратно трех наших беглянок. Учитывая все случившееся, не знаю, стоило ли оно того».
«Мы не...» — начала Эгвин, однако Верин резко оборвала ее возгласом.
«Молчать!»
И вперила в девушку во всю их троицу разом такой взгляд, как будто силой взора могла заткнуть им рот. И, как убедилась Эгвин, с ней самой это вполне сработало. Прежде девушка никогда не видела Верин такой рассерженной. Найни скрестила руки под грудью и что-то пробурчала одними губами, но вслух ничего не произнесла. Три принятые позади Шириам, разумеется, хранили молчание, но Эгвин чуть ли не наяву увидела, как они навострили уши, стараясь не пропустить ни слова. Удостоверившись, что Эгвин и остальные девушки останутся безмолвны, Верин повернулась к Шириам.
«Паренька нужно унести отсюда куда-нибудь подальше от всех. Он болен, опасно болен. Для других опасность столь же велика, как и для него самого». «Мне сказали, что нужно будет нести носилки».
Шириам указала двум работникам на носилки, негромко переговорила с одним из них, и через мгновение Мэтта унесли прочь. Эгвин открыла было рот, чтобы сказать, что помощь нужна Мэтту немедленно, но, натолкнувшись на быстрый и яростный взгляд Верин, снова его закрыла. Найниф подергивала косу так сильно, что едва не отрывала от головы.
«Полагаю, — промолвила Верин, — о том, что мы вернулись, сейчас уже известно всей башне. А те, кто еще не знает, узнают очень скоро, — сказала ей Шириам. Кто приходит, кто уходит, вот что сделалось первейшей темой разговоров и сплетен, опередив в этом отношении Фалме и оставив далеко позади войну в Кайриене. А ты рассчитывала сохранить свой приезд в тайне?
Верин обхватила кожаный мешок обеими руками.
Мне необходимо увидеть Амерлин немедленно. А как быть с этими тремя?
Нахмурившись, Верин смерила взглядом Эгвин и ее подруг.
«Их нужно держать отдельно от прочих, пока Амерлин не пожелает их видеть. Если пожелает, конечно. Отдельно позаботься об этом. Думаю, отведенные им комнаты вполне подойдут. В тюремных камерах нужды нет. И никому ни слова».
Верин по-прежнему обращалась к Шириам, но Эгвин поняла, последние слова были сказаны как напоминание ей и двум другим девушкам. Насупив брови, Найниф так резко дергала себя за косу, будто хотела ударить почему-нибудь кулаком. Голубые глаза Элейн были широко раскрыты, а лицо побледнело больше обычного. Эгвин точно не знала, какие чувства ею владели, гнев ли, страх или тревога, и то, и другое, и третье, всего понемногу, — решила она. Бросив последний испытующий взгляд на трех своих бывших спутниц, Верин поспешила прочь, прижимая мешок к груди, плащ развивался у нее за спиной. Шириам уперла кулаки в бока и принялась пристально рассматривать Эгвин и двух ее подруг. На миг Эгвин ощутила, как напряженность чуть ослабла. Наставница послушниц всегда сохраняла невозмутимость и располагающее чувство юмора, даже когда в наказание за нарушение принятых в башне правил посылала виновницу на дополнительные работы по хозяйству вдобавок к ее обычным повседневным обязанностям. но когда Шириам заговорила, ее голос был зловещим.
«Ни единого слова велела Верин Седой, и так тому и быть. Если кто-то из вас промолвит хоть словечко, за исключением ответов Айседой, разумеется, вы у меня мечтать будете о том, чтобы отделаться лишь поркой да постоянным мытьем полов. Вы меня поняли?»
«Да, Айседой», — ответила Эгвин и тут же услышала, как две другие девушки говорят то же самое, хотя Найнев произнесла свои слова как вызов.
Шириам издала горлом негодующий звук, едва не зарычав, и заговорила.
«В наши дни в башню на обучение приходит меньше девушек, чем раньше. Но все же они приходят. Большинство отправляется во свояси, даже не научившись ощущать истинный источник. А те, кто сумел его коснуться, намного меньше. Мало кто перед тем, как покинуть башню, обучится настолько, чтобы не навредить самой себе. Едва ли горсточка достигнет того, чтобы подняться до звания принятой, и малая талика из них возвысится до права носить шаль. Жизнь здесь нелегка, дисциплина сурова, но каждая послушница борется за то, чтобы удержаться, добиться права на шаль и кольцо. Даже если от страха послушницы каждую ночь плачут в подушку, они все силы отдают, чтобы оставаться здесь. А вы трое, от рождения одаренные способностями большими, чем я надеялась увидеть в своей жизни, без разрешения покинули башню, сбежали, не пройдя и половины обучения, как бестолковые детишки, шлялись не весь где несколько месяцев. И теперь заявились обратно, как ни в чем не бывало, словно завтра с утра можете вновь продолжить свое обучение».
Шириам сделала столь глубокий выдох, будто иначе взорвалась бы от гнева.
«Фаолайн!»
Три девушки, принятые, дернулись, словно их поймали за подслушиванием, и одна из них, кудрявая и темнокожая, сделала шаг вперед. Все они были молоды, но все же старше Найнев. Столь скорое получение Найнев звания принятой было событием в высшей степени исключительным. Обычно на то, чтобы послушница заслужила кольцо великого змея, которое носили принятые, требовалось несколько лет, и потом ей еще долгие годы приходилось ждать, прежде чем возникала надежда возвыситься до ранга полноправной айседой.
«Отведи их в комнаты», — приказала Шириам, — «и запри там. Им можно давать хлеб, холодный бульон и воду. И так до тех пор, пока Амерлин не распорядится по-иному. Если кто-то из них скажет хоть слово, можешь отвезти ее на кухню и поручить скрести котлы».
Наставница-послушниц резко развернулась и пошла прочь, даже спиной выражая гнев. Фаулайн устремила на Эгвин и двух других девушек взор, исполненный легко уловимой надежды, особенно пристально оглядев Найнев, на лице которой, словно маска, застыло негодование. Круглое лицо Фаулайн не выражало никакой приязни к тем, кто столь невероятно грубым образом нарушил правила, и еще меньше к таким, как Найнев, дичку. Удостоенной кольца, даже не будучи послушницей, направлявшей силу еще до того, как она ступила за стены Тарвалана. Когда же стало очевидно, что Найнев намерена сдержать свой гнев, Фаулайн пожала плечами и высказалась.
«Когда Мерлин пришлет за вами, вас, по всей вероятности, усмирят».
«Перестань, Фаулайн», — произнесла другая принятая, самая старшая из трех. У нее была медного цвета кожа, длинная шея, и двигалась она грациозно.
«Я провожу тебя», — сказала она Найнев. «Зовут меня Теодрин. И я тоже дичок, как и ты. По приказу Шириам Седой я буду тебя стеречь, но изводить не стану. Пойдем».
Найнев с беспокойством глянула на Эгвин и Элейн, потом вздохнула и позволила Теодрин увести себя.
«Дички!»
— пробормотала Фаулайн. В ее устах это слово прозвучало подобно ругательству. Она перевела взгляд на Эгвин. Третья принятая, симпатичная молодая женщина с розовыми щечками, выглядевшими как спелые яблочки, встала рядом с Элейн. Если судить по приподнятым уголкам ее губ, она любила улыбаться. Но строгий взгляд, которым эта принятая окинула Элейн, говорил о том, что сейчас она никаких глупостей не потерпит. Эгвин возвратила Фаулайн ее взгляд, вложив в свой столько спокойствия, сколько сумела наскрести, и, как она надеялась, талику надменности и молчаливого презрения, перенятых у Элейн.
«Красная Айя», — подумала Эгвин, — «это уж точно выберет красных».
Но отрешиться от собственных бед было трудно.
«О, Свет, как же они собираются с нами поступить?»
Под словом «они» Эгвин подразумевала Айседой, а также башню, а вовсе не этих принятых.
«Ну, пошли!» — рявкнула Фаулайн. «Мне и так придется караулить у твоей двери, не хватало еще и тут весь день простоять».
Сделав глубокий вдох, Эгвин сжала руку Элейн и последовала за Фаулайн.
«О, Свет, пусть они исцелят Мэтта!»